Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Израильская авиация продолжает бомбить Ливан. В результате сегодняшних ударов ранены 6 человек. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации погибли 2 милиционера. Убит боевик. Суд в Челябинске продолжил рассмотрение дела об издевательствах над Андреем Сычевым. В Лондоне проходят переговоры премьер-министров Великобритании и Ирака. Израильская армия продвигается вглубь территории Ливана. Как заявил сегодня армейский представитель, операция по подавлению боевиков группировки Хезболлах займет не менее 10 дней. Авиация продолжает наносить удары с воздуха. Утром бомбардировке подвергся лагерь палестинских беженцев на юге страны. Ранены 6 человек. Группировка Хезболлах заявляет, что ввод израильских войск на юг Ливана ее не остановит. Ракетные обстрелы Израиля будут продолжены. С начала конфликта в Ливане погибли свыше 400 человек, а в Израиле 37. Министр обороны Израиля Амир Перец заявил, что военная операция в Ливане продолжится, пока боевики Хезболлах не будут отброшены от границы.
Мы продолжим эту операцию. Ее смысл – подготовить максимально широкую базу для политических переговоров. Цели, которые мы обозначили, будут достигнуты. Наша позиция, с одной стороны, военная операция, чтобы решить свои конкретные задачи, с другой – объединенные международные дипломатические усилия, которые завершат нашу работу.
Сказал министр обороны Израиля. Координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд посетил южные пригороды Бейрута, разрушенные в результате израильских авиаударов.
Это продолжается уже несколько дней. От полумиллиона до миллиона ливанцев отчаянно нуждаются в помощи. Среди них есть раненые, которые не получают медицинской помощи. Среди них есть люди, не имеющие питьевой воды. И прежде всего, десятки тысяч людей оказались под перекрестным огнем в осажденных районах. Особенно тревожит положение в некоторых кварталах Бейрута и в южной части страны.
Ян Эгеланд предупредил, что Ливану грозит гуманитарная катастрофа. По его словам, для оказания помощи населению страны срочно необходимы не менее 100 миллионов долларов.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации погибли 2 милиционера. Один получил ранение. Убит боевик. Спецоперация продолжается. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Тимур Салимов.
Операция по прочесыванию лесного массива вдоль реки Акташ началась в воскресенье вечером. По оперативной информации, в лесу могли скрываться боевики из отряда Рапани Халилова. Около 23 часов в 3 километрах от селения Эндирей одна из поисковых групп вступила в бой с небольшим отрядом маджахедов. Под плотным огнем милиционеры были вынуждены отступить и запросить подмогу. К часу ночи лес был оцеплен бойцами внутренних войск. Небольшой участок, где предположительно укрывались маджахеды, до утра обстреливался из пулеметов и гранатометов. С рассветом милицейский спецназ вновь двинулся на зачистку леса. К этому времени стороны уже понесли потери. По данным на утро понедельника, погибли 2 милиционеров, убит один боевик. Его личность установлена. Это боец отряда Рапани Халилова Джамбулат Байдулаев по кличке Джаррах. Тимур Салимов, Радио «Свобода», Дагестан.
Челябинский военный суд продолжает рассмотрение дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. На прошлой неделе заседания дважды отменялись в связи с болезнью основного подсудимого Александра Сивякова. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Свою вину он отрицает. Сычев продолжает лечение в госпитале имени Бурденко в Москве. Парламент Грузии собирается сегодня на внеочередное заседание, чтобы утвердить новое правительство страны. Как ожидается, свои посты сохранят почти все министры, за исключением госминистра по регулированию конфликтов Георгия Хаиндравы и министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Георгия Папуашвили. Вместо них предложены замминистра иностранных дел Мираб Антадзе и представитель правящей партии Давид Кишалашвили. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадурском ущелье Мзар Квициани и несколько сот его соратников объявили о неповиновении нынешнему руководству Грузии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Мзар Квициани возглавлял администрацию этого региона, единственного в Абхазии, где все еще распространяется юрисдикция центральных грузинских властей, в эпоху Шеварднадзе. В воскресенье Мзар Квициани через местные СМИ распространил заявление, в котором говорится, что центральные власти Грузии намерены ввести в Кадурское ущелье войска, но он вместе со своими соратниками объявляет неповиновение властям. Следует отметить, что вооруженную группировку Мзара Квициани «Монадире» охотник. Центральные власти неоднократно обвиняли в подрыве стратегической линии электропередач Кавкасионе, по которой электричество поступает из России, и в вымогательстве денег у правительства в обмен на разрешение ведения восстановительных работ. Грузинские власти не подтверждают, что намерены ввести войска в Кудурское ущелье, и называют заявление Квициани провокацией, которая, впрочем, может иметь далеко идущие последствия, поскольку речь идет о зоне конфликта в Абхазии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В Лондоне премьер-министры Великобритании и Ирака Тони Блэр и Нури Камиль Аль-Малики обсуждают сегодня проблемы обеспечения безопасности в Ираке. Только в воскресенье в стране в результате терактов и нападений были убиты свыше 50 человек. Из Лондона иракский премьер вылетает в Вашингтон, где во вторник проведет переговоры с президентом США Джорджем Бушем. В Минске сегодня состоятся переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. По прибытии в Минск Чавес заявил, что в Белоруссии, как и в Венесуэле, строит социально направленное государство. Чавес призвал объединить усилия, чтобы противостоять капитализму. Ожидается подписание соглашения о сотрудничестве в разных сферах. Из Минска Чавес направится в Россию, где собирается заключить договор о покупке военной авиатехники. Напомним главные новости к этому часу. Израильская авиация продолжает бомбить Ливан. В результате сегодняшних ударов ранены 6 человек. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации погибли 2 милиционера, убит один боевик. Суд в Челябинске продолжил рассмотрение дела об издевательствах над Андреем Сычевым. В Лондоне проходят переговоры премьер-министров Великобритании и Ирака. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Начну, к сожалению, с грустного. Вчера умер Андрей Разбаш, продюсер, режиссер, телевизионный ведущий. Человек, который начинал делать другое телевидение для новой страны. Он создавал «Вид», монтировал первый фильм Парфенова «Дети 20-го съезда», выпускал в прямой эфир программу «Взгляд», продюсировал «Поле чудес, угадай мелодию», после «Влада Листьева» рискнул и стал вести передачу «Час пик», потом с удовольствием летал в кадре, делая цикл «Крылья». Креативным продюсером «Звезды» Андрей стал недавно. Говорил, что с вояками не просто договариваться, но он все равно попробует сделать современное телевидение без шагистики и сапог. Когда человек уходит внезапно, поневоле начинаешь искать тайный смысл в его последних словах и поступках. 2 недели назад мы с Андреем летели из Еревана. Уверенный, голубоглазый, загорелый, в свитере под цвет глаз, в белом пиджаке, он без кокетства любезничал со стюардессой, узнавшей его, и успокаивал темпераментного мужчину, возмущенного посадкой в Сочи для дозаправки. Дразнил по телефону ту, которая ждала его в Москве, рассказывал мне про отца, брата, детей, конечно, про работу. Андрей имел к телевидению вкус, чувствовал этот особый телевизионный нерв и умел проговаривать перемены, как всякий талантливый, который многое умеет и готов менять будущее. В том 4-часовом полете он вдруг, между прочим, сказал, что согласился на роль Николая II в новом телевизионном сериале. Андрею уже однажды предлагали сыграть последнего русского царя, но, увидев себя в гриме, Разбаш отказался, что-то было мистическое в той зеркальной похожести. И вот спустя 10 лет все-таки согласился. Оказалось, не судьба. Андрею было 53 года.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Это программа «Смотрим телевизор». У микрофона Анна Качкаева. С удовольствием представляю со мной в студии Кирилл Клеймёнов, директор информационного вещания Первого канала, и моя коллега, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Доброе утро. И скажу вам, уважаемые слушатели, что сегодня мы поговорим об информационном вещании, о котором говорим много, но, как правило, вскользь. Вот сегодняшний весь час будет посвящен новостям, потому что страда политическая заканчивается, и на фоне, собственно, единственного такого очень неоднозначного сериала, о котором мы еще наверняка будем говорить, вполне антизападного и антисемитского, но очень скучного, про Столыпина, в эфире остаются только новости. И вчера уже со зрителями до сентября попрощались и Петр Толстой, и Сергей Брилев. Поэтому можно вполне поговорить, вот как на этом информационном фоне выглядят новости и Первого канала, и новости конкурентов, как информационное вещание за минувший год изменилось, можно ли говорить о разнице стилей при общей унификации содержания, и каковы информационные приоритеты сегодняшней программы «Время», которую делает 33-летний, да, Кирилл, я не ошибаюсь, 33-летний Кирилл Клеймёнов и его, в общем, вполне молодые коллеги. А каким языком нынешние новости разговаривают со зрителем? Чем отличаются массовые новости от новостей для аудиторного меньшинства? В этом году появились каналы для этого аудиторного меньшинства. Канал Russia Today и канал Вести24. Так вот, Кирилл, новости Первого канала на фоне конкурентов России и НТВ. Сформулируйте разницу.
Добрый день всем. Разница... В общем, не очень удобно говорить про конкурентов. Мы стараемся делать новости интересные нашим зрителям, новости реальные, не имитацию новостей, а, собственно, новости. Стараемся, чтобы это были не только какие-то сухие факты, но чтобы это были истории, потому что жизнь гораздо интереснее, чем литература. Понимаете, и реальные истории, непридуманные, но они происходят каждый день и заслуживают того, чтобы о них узнала многомиллионная аудитория. В общем-то, никаких таких революционных подходов...
Ну, вы как-то для себя формулируете отличие в борьбе за аудиторию между Россией и НТВ? Вот чем ваши новости отличаются от второго и четвертого канала?
Ну, во-первых, мы стараемся просто их делать по-другому. Но если...
По-другому это как?
Мне кажется, что мы отличаемся интонацией, во-первых. Мы замечаем, по крайней мере, ставим это во главу угла для себя, там, получается или нет, там, это вопрос второй, человека реального. Мы стараемся, чтобы наши новости, понимаете, скажем, если мы рассказываем о заседании там, Госсовета или правительства, мы обязательно будем искать привязки вот к реальной жизни. У нас эта тема будет не просто подаваться как набор синхронов высказываний, да, иными словами, министров, скрепленных между собой авторским текстом корреспондента, а непременно будут иллюстрации из реальной жизни, насколько вот то, о чем говорится в высоких кабинетах, соответствует тому, что есть, да, вот на земле, что называется. Поэтому будут и люди, которых все это касается, и конкретные ситуации, и так далее. Но на самом деле таких нюансов очень-очень много.
Ну, еще люди, интонация, еще.
Ну, возможно, что и верстка, потому что это тоже... играет роль. Мы на некоторые там события смотрим по-разному с коллегами, я имею в виду с других каналов, поэтому у нас мы можем там в главу угла поставить там другую тему, например. Иногда мы там, может быть, сознательно становимся чуть более желтого цвета, но там, не знаю, можно сказать это в хорошем смысле, да? Ну, условно говоря, когда была история про...
Жасмин?
Нет, Жасмин, да. Жасмин, кстати, тоже, да. Про девочку, в которую ударила молния. Ну, вот история была это, несомненно, ничего общего с политикой не имеет, как вы понимаете. Но мы вот рискнули с этого начать вообще программу, потому что мы сняли это и лето, и сезон, и гроз, и вообще так, в общем, это поражает и воображение, и...
Да, ну, вот то есть, начали можно сет, ли, начали Кирилл, сет. Можно ли сказать, что вы все больше дрейфуете в сторону таких неполитизированных новостей, связанных с такой жизнью обывателя?
Вы знаете, когда жизнь позволяет это, да, несомненно, и не вижу в этом ничего плохого, потому что это интересно аудитории, это интересно нам, как части этой аудитории. Бывают там политически насыщенные дни там, или не недели, когда действительно политика вытесняет все остальное. Но вообще люди живут реальной жизнью. Надо не забывать вообще о том, что их по-настоящему интересует, что для них важно.
Арин, а как бы вы сформулировали вот некую тенденцию минувшего сезона? Куда дрейфуют информационные вещания?
Во-первых, добрый день. Вы имеете в виду, Анна, новости на всем телевизионном пространстве,
ну,
нашем?
Я думаю,
или мы
что
говорим,
да,
про новости Первого канала?
Первый канал как часть того, что мы так или иначе наблюдали в этом году. Мне кажется, что все-таки есть некая перемена в информационном вещании.
Ну, если говорить о всем информационном пространстве, собственно, у нас три канала федеральных, где есть новости. Есть сетевой, это РЕН-ТВ, да, есть новости Евроньюз, которые мы видим, появились Вести24 и Russia Today, которые видят, ну, в меньшей степени зрители уж, которые нас слушают, наверное, очень немногие. Я думаю, что, ну, особенно нового какого-то направления такого радикального я бы не отметила. Скорее, можно констатировать усугубление цензуры, безусловно. Фильтрация новостей очень сильная. Более того, если раньше можно было наблюдать, вот уже второй год мы это видим, что и не только первый, второй канал замалчивают некие новости, либо проговаривают их скороговоркой. На НТВ это тоже очень усилилось. И даже, к сожалению, при всем при том, что РЕН-ТВ старается предоставлять слово так называемое или без так называемых, без кавычек, оппозиции, ну, людям, которые запрещено показывать на главных каналах, и Кирилл наверняка об этом знает, они на РЕН-ТВ стали все...
Но промолчит.
Нет, у него будет...
Я не перебиваю женщину никогда.
Даже на РЕН-ТВ это стало реже показываться, да. Вот, например, последний форум «Другая Россия» был очень таким красноречивым подтверждением, что, ну, мало того, что о нем не сказали вообще ни на одном из каналов, ни на Первом, ни на России, ни на НТВ, даже на РЕН-ТВ об этом сказали скороговоркой только в первый день. Да, кстати, еще на ТВЦ, конечно, есть новости, мы опустили этот канал. Вот, говоря же, то есть если вот в политическом контексте новостей очень много проблем, к сожалению, вот то, что сказал Кирилл, о реальной ситуации для реальных людей, это, к сожалению, в основном все-таки касается далеко не всех событий. И для меня всегда очень печальная такая тенденция, что руководители каналов, видимо, может быть, руководители информационных служб, берут на себя смелость определять, что действительно важно зрителю, а что для него вторично. Вот. Очень много таких запрещенных моментов, но я хочу отметить и не только негативные, именно политические вещи, потому что их много, и я думаю, что до 2008 года они будут только усугубляться, и все меньше и меньше будет каких-то альтернативных точек
зрения.
Арина,
давайте я вас прерву, и мы зададим вопрос Кириллу. А насколько вот вы в себе чувствуете уверенность брать на себя смелость определять, какие из событий нужны миллионам в стране? Вы 33-летний Кирилл Клеймёнов.
Ну, надо сказать, что я никакой дрожи в этой ситуации действительно не испытываю. Дело в том, что Арина знает прекрасно, что существуют так называемые летучки, совещания, на которых, в общем, решение принимается не авторитарно, а абсолютно коллегиально. Это топ-менеджеры дирекции собираются, там 20 человек, и... Собственно говоря, вот раскладывают такой пасьянс, по сути, из событий дня на столе. Ну,
то есть вы на себя только ориентируетесь, на свои собственные...
Ну, вы хотите, чтобы мы каждый по поводу каждой новости социологические опросы проводили? Ну,
нет, это нереально для ежедневного, ну, конечно, эфира, но вы, наверное, не будете отрицать, что очень многие, скажем так, просто в прямом смысле разнарядки вы получаете не от топ-менеджеров, а точнее ваши топ-менеджеры является некой прокладкой, простите за такое выражение, которую спускают разнарядку из вышестоящей организации за кремлевской стеной.
Буду отрицать, Арина, потому что буду отрицать, что вот именно в такой формировке очень многие разнарядки. Мы действительно согласовываем какие-то вещи, связанные с президентом и с администрацией, с пресс-службой, разумеется, главы государства, с пресс-службой Кремля. Но, во-первых, еще не надо забывать, что мы канал-то государственный, да? Но вот формулировку «очень многие разнарядки спускаются», я
Но ведь это касается, Кирилл, не согласен. Не только событий, связанных с жизнью президента. Есть масса других политических событий, чрезвычайных ситуаций, даже заседаний правительства, когда очень... идентично абсолютно на всех трех каналах, теперь без исключения, не только на Первом и на России, совпадает трактовка событий. Это все дирекции во всех трех каналах видят одно и то же событие.
Вы можете привести просто пример конкретный? Вы там говорили про другую Россию, давайте про другую Россию там можем обсудить эту ситуацию.
Мы говорили с вами про антифашистский митинг в ноябре 2005 года. Это не показано ни на одном канале.
При этом аргументы у всех могли быть свои. Понимаете, какая история с антифашистским митингом, да?
Понимаете, можно массу примеров привести. Мы сейчас уйдем в детали.
Не антифашистский, вы говорите про митинг.
Про фашистский митинг, да. Который явно просто замолчали, чтобы не показать, какое количество людей.
Я думаю, действительно, мы сейчас в детали уйдем и будем в них сильно погружаться. Хочется говорить о более концептуальных вещах, хотя вам, наверное, про это действительно не очень приятно. Но давайте вот так. Вы согласны с тем, что если информационный повод вам для новостей создает не «Единая Россия» или не президент, то, скорее всего, в новости вряд ли такая новость попадет.
Не согласен. Нет. Почему? Согласен категорически, если абсолютно. Не согласен.
Так вот, другая Россия – это информационный повод.
Вы сказали,
из другого
что
ряда.
У вас большая конкуренция между сюжетами, когда я вам задавала этот вопрос для газеты «Коммерсант», и что среди других событий вы нашли массу более актуальных и интересных. Но, Кирилл, это, я недословно вас цитирую, но по мысли это было так. Да. Но вы знаете, после того, как закончилась другая Россия, и президент Путин, и движение наше, и масса других политических сторонников нашей действующей власти очень много говорили про другую Россию. Стало быть, есть такое мероприятие. Стало быть, его заметили, и более того, еще обвиняют в этом послов иностранных государств. А Первый канал, который вещает на всю страну, говорит, что есть масса других актуальных и интересных событий. Но, в принципе, на нем были послы иностранных держав, там было больше 500 человек.
Вы считаете, это что события... любой мероприятие, где есть послы иностранных держав, достойно освещения в федеральных новостях?
А вы считаете, что нет?
Я себе с трудом представляю эту ситуацию, что вот посол России в США приехал, так сказать, на некое мероприятие, и это мероприятие...
Не один посол, я подчеркиваю.
Хорошо. Вместе с послом Беларуси, Украины, там еще кого-то там, и Польши. И это событие телеканал CBS там ставит, так сказать, в свое...
Вы знаете, я думаю, если будет бывшие, это... бывшие претенденты на президентский пост или бывшие советники президента, американского или французского, собрались где-то и
критикуют действующую власть,
я думаю, когда туда
приезжают послы нескольких республик, довольно крупных стран, я думаю, что это вряд ли пройдет мимо.
Вот, думаю, вот просто ровно наоборот, Арин. Просто ровно наоборот, потому что американское телевидение смотрю много, часто новости сделаны...
Да бог с ним, с американским телевидением.
Вот мы любим говорим конкретный пример.
Американское, французское, да мы про вас конкретно. Угу. Вот вы, Кирилл Клебенов, как
за «Свободной России» наблюдал внимательно. В общем, не хочется давать оценки, но ощущения настолько были...
Бог с ним, с оценкой.
Да. Кирилл, у меня еще вполне конкретный вопрос. Вот ваша программа «Время». Не будем говорить про конкурентов, говорим про вас. Вы отвечаете за программу «Время» целиком?
Да, конечно.
За то, что там говорят. Несомненно. В вашей программе «Время» в день встречи Джорджа Буша с представителями российских правозащитных организаций...
В Петербурге имеете в виду?
Да, в Петербурге, «Время G8». Как уже было подчеркнуто в программе же «Время» малоизвестных, ваша ведущая программа «Время» Екатерина Андреева говорит о том, что якобы еще и российские правозащитники просили Джорджа Буша встретиться с американскими их коллегами в Америке, потому что, дескать, он с ними нигде не встречается, а только встречается с российскими. На самом деле это была абсолютная профанация, ложь, потому что такого на встрече Буша, как сказала одна из участниц Ирина Ясина, не было. Это было искажение информации. Вот прокомментируйте, пожалуйста. Это одно из последних событий, вполне конкретно.
У нас была информация от наших коллег, которые, собственно говоря, общение там было в таком очень ограниченном формате, вы знаете, что прессу туда запустили в зал на последние 5 минут.
Но это уже это протокол.
Да, это протокол. Хотя, в общем,
Но вы же могли спросить, не только
Но в кулуарах наши корреспонденты опрашивали, так сказать, тех,
кого?
А
почему они не подошли к Ирине Ясине, к Марии Гайдар? Еще было там более 20.
Они подходили к участникам, да? Надо было обязательно всех опросить, там было 15
человек.
Но вы же
ввели зрителя в заблуждение, вы обманули многомиллионную аудиторию. Не вы лично, Кирилл, да?
Я понимаю, что вы имеете в виду прекрасно.
В эфире вашей программы, за которую вы несете ответственность.
Я не готов сказать, что мы, во-первых, обманули и ввели в заблуждение, просто потому что, через 15-20 минут я был бы вам дать готов ответ, от кого мы получили эту информацию.
Но вы же ее не дали, зритель услышал.
Подождите. Мы еще далеко не факт, что мы ввели в заблуждение кого-либо. Вы уверены, что этого не было?
Я смотрю все ваши новости, в этот день я их смотрела.
Нет, это было сказано. Я это не отрицаю, Арин. Я не отрицаю, что это было сказано. Я как раз спорю с тем, что соответствует действительности или нет.
Новости происходят здесь и сейчас.
Да, правда.
И вы не дали второй точки зрения, вы не спросили у участников встречи, действительно это было так. И эта точка зрения прозвучала во всех трех выпусках федеральных каналов.
Кто-то из участников встречи с Бушем это сказал?
Нет, это было сказано не так. Абсолютно неверный контекст.
Нет, просто участники встречи попросили об этом.
Этого не было.
Не было. Это мы вам отдельно, Кирилл, расскажем.
Этого не было.
Давайте еще раз эту ситуацию проговорим. Екатерина Андреева сказала, что в ходе этой встречи участники встречи передали Бушу просьбу его американских коллег.
Это не было.
А вы были на этой встрече?
Мне рассказывали об этом двое очевидцев. Ирина Ясина и Мария Гайдар. Да. Они сидели на этой встрече, и они рассказывали об этом. И мне, и Ане Качкаре.
Но нашим корреспондентам тоже рассказывали. Кто? Участники этой встречи.
Этого не было, потому что участник этой встречи сказал совершенно другие слова. Он выразил, давайте уже просто поставим точку, что, может быть, вы, Кирилл,
вы не находите, что, может быть, там...
Что набрала Ирина Ясина и Мария Гайдар?
Всех участников встречи надо тогда опросить на это.
Да, но если этого не было. Он просто высказал сожаление, что его американский коллега не встречался еще с Джорджем Бушем в Америке. И это вовсе не было просьбой о том, чтобы он встретился с американскими коллегами.
В общем, вы знаете что? Я вот слушаю, я думаю, что зрители уже просто... Вернее, слушатели там тихо прибалдели, радуюсь этой вашей замечательной такой перепалке. Но она очень показательна,
спор.
Кирилл. Нет, перепалка. Она показательна вот в чем. Потому что, конечно, вы, скорее всего, не можете признаться в том, что существует некая, если хотите, установка, когда и корреспондент, и помимо вас, и благодаря вам часто понимает, чего он должен сделать в контексте государственного, как вы говорите, канала. И мы-то вас спрашиваем только об одном. Нормально ли это, что в новостях так жестко, четко, определенно и внятно выражается, очень теперь уже завязывается в узелки, не так грубо, не пропагандистски, жестко. Но, тем не менее, есть вот эта установка. Вот про что мы вам, собственно, говорим.
Установка какая, Ань?
Установка на совершенно конкретную, государственную, сформулированную
трактовку
событий. На очень конкретную.
Я могу с вами согласиться в общем, но спорить в каких-то частностях. Но это государственный канал. Тут, в общем, я не вижу вообще никаких проблем.
Абсолютно. Других-то не осталось просто.
Я работаю на Первом канале, и, в общем, за других, в общем, не хотел бы отвечать. Абсолютно.
Тогда я, может быть, вот так этот вопрос поверну, хотя он тоже требует вашего размышления. Вашим некоторым корреспондентам, которые возвращаются из командировок, есть возможность потом в эти командировки вернуться обратно? Им не бывает стыдно перед людьми?
Особенно, если мы говорим по стране.
Абсолютно нет.
В Чечню, Ингушетию.
Вообще нет никаких проблем.
Северная Осетия.
А что почему должно быть стыдно возвращаться в Чечню, в Ингушетию, в Северную
Осетию? То есть нет ли проблем с тем, что они снимали одно, а в эфире появилось другое?
Я даже не очень понимаю, о чем вы говорите.
Искажение информации.
Приведите пример, пожалуйста, в Чечне, в Ингушетии, в Северной Осетии, так сказать. Как, у меня в Ингушетии работает Оля Кирий. Блистательный корреспондент.
Замечательный
человек. И человек хороший. И, в общем, никогда не слышал, чтобы у нее были какие-то проблемы в контактах с местным населением.
Хорошо, мы продолжим разговор о новостях. Но только теперь уже не только Первого канала, сразу же после новостей на Радио Свобода. Я напоминаю вам, что в час дня в эфир выйдет программа «Правосудие». Налогообложение физических лиц. Каким образом граждане могут отстаивать свои права и интересы в случае возникновения конфликта с налоговыми органами? В студии независимый эксперт-адвокат, специалист в области налогового права Игорь Пастухов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская армия продвигается вглубь территории Ливана. Как заявил сегодня армейский представитель, операция по подавлению боевиков группировки «Хезболлах» займет не менее 10 дней. Авиация продолжает наносить удары с воздуха. Утром бомбардировке подвергся лагерь палестинских беженцев на юге страны. Ранены 6 человек. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации погибли 2 милиционера. Один получил ранение. Убит один боевик. Спецоперация продолжается. Группа боевиков, предположительно из отряда полевого командира Рапани Халилова, блокирована в лесу вблизи селения Эндирей. У восточных берегов Камчатки 11-е сутки идет поиск 6 человек с затонувшего катера «Дава». 14 июля катер опрокинулся из-за внезапного затопления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, 5 погибли. В суде Владивостока проходит первое заседание по делу о пожаре в офисном здании 16 января, жертвами которого стали 9 человек. На скамье подсудимых управляющий отделением Сбербанка, старший инженер филиала и один из собственников здания, а также 2 пожарных. Челябинский военный суд продолжает рассмотрение дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. На прошлой неделе заседания дважды отменялись в связи с болезнью основного подсудимого Александра Севякова. Президент Венесуэлы Уго Чавес проводит в Минске переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Парламент Грузии собирается сегодня на внеочередное заседание, чтобы утвердить новое правительство страны. В Лондоне премьер-министры Великобритании и Ирака Тони Блэр и Нури Камиль Аль-Малики обсуждают сегодня проблему обеспечения безопасности в Ираке. В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, это Анна Качкаева, программа «Смотрим телевизор». Со мной в студии директор информационного вещания Первого канала Кирилл Клеймёнов и моя коллега, обозреватель Арина Бородина, обозреватель «Коммерсанта». Мы продолжаем разговор об информационном вещании и об информационном вещании Первого канала. Телефоны прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Из этих городов вы можете звоните бесплатно. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, задавайте вопросы Кириллу. Те из наших постоянных слушателей, которые участвовали пейджерными сообщениями в нашем первой получасовке, в общем, Кириллу тут за все достается, и за Первый канал, и благодарят за Первый канал, и спрашивают, почему те или другие проекты не повторяют или, наоборот, повторяют. Ну, а если говорить о том, о чем мы говорили, о свободе и несвободе, то вот Андрей из Подмосковья пишет, что новости на Первом канале, как, впрочем, и на России, общеполитическое вранье. Лично он смотрит Евроньюс и BBC. Там он что-то хоть путное узнает. Степан Васильевич вам пишет, Кирилл, что раз вы смотрите западное телевидение, наверное, вы все-таки оттуда получаете правдивую информацию о происходящем мире.
Анонимные товарищи нам тут пишут, что на какой свободе можно говорить на радиостанции «Свобода», поскольку Шустера вышибли за то, что он нелицеприятно отзывался об Америке. Это не знаю, когда это он отзывался, хотя и мне не запрещено на самом деле, никого не вышибают. Мы помним, Олег пишет из Москвы, для чего Клеменов и Андреева пришли на Первый канал.
Для чего?
Да, для чего, не ясно. Да, вот не объяснили, для чего. Все и так ясно Олегу, видимо. Но вот мы сейчас спросим, собственно, для чего вы пришли, и вы, и Андреева.
Мы в разное время пришли.
Да, безусловно. Я-то знаю, что вас в свое время, помнится мне, Сергей Доренко увольнял из корреспондентов.
Из ведущих.
Из ведущих.
Да, правда.
Корреспонденты. Чего ему в вас? Страсти не хватало?
Ну, давняя история, в общем, производственный конфликт, перешедший на личность.
На личную.
Я думаю, что вряд ли.
Да это уже и не важно. Я почему вспомнила про Доренко? Нет, почему я вспомнила про Доренко? Просто чтобы обозначить разницу эпох. Вот Доренко когда-то, в общем, в информации играл первую скрипку, теперь на Первом канале вы эту скрипку играете. И вам 33.
Ну, очень многим... много еще людей было, кроме Доренко.
Да, у меня безусловно.
Все... Но... Андрей Васильев.
Да, безусловно, Андрей Васильевич, безусловно. Я, опять же, просто про эпохи, да? Вы пришли, вы, Рита Симонян, которая руководит Rush Today, ей 26, Дмитрий Медников, которому 26, он руководит Вестями 24, Николай Картози, Антон Хреков, который теперь будет заниматься...
Сергей Брилев, собственно.
Юлия Арчеева.
Сергей Брилев, которому тоже чуть-чуть за 30. Вы меняете тех, кто делал телевидение предыдущей эпохи. Того же Васильева, Доренко уже сменили, Добродеева, Эрнста, Кулистикова. Вы вслед за ними идете. Вот поколенчески, что вас отличает от этих профессионалов?
Мы не застали телевидение прошлое. Мы пришли работать на телевидение, когда все ломали уже, когда, в общем, выносили людей вместе с мебелью. И тогда образовался вот этот разрыв между поколениями. Если вы посмотрите на эфир, вы увидите, что у нас в эфире нету вот людей 45-летних, там, 50-летних, вот, которые, может быть, составляют ядро в западной телевизионной журналистике, вот людей там с седыми висками, да, в кадре и за кадром, потому что закадровая работа очень важна, продюсерская, там, шеф-редакторская и так далее. Но так сложилось, что вот это вот был такой перелом, и я помню, что я совсем буквально мальчиком оказался в эфире, просто потому что, ну, вот амбразуру надо было закрывать.
Ну вот сейчас прошло 10-15 лет. Что? Как вы себя ощущаете? Какое телевидение вы будете делать? Какие новости? Для какой аудитории? Для какой страны?
У нас вообще нет никаких сомнений, нет выбора. И хорошо, мы будем делать новости для нашей аудитории, для жителей России. Вообще тут...
Арина, да, пожалуйста.
Вот Анна как раз задала вопрос по поводу поколений, а я хочу напомнить слушателям и Кириллу, эта история, конечно, очень хорошо знакома, и мы, собственно, с ним о ней неоднократно говорили, это было в 99-м году, когда Кирилл вел программу «Время», это был разгар политической кампании, первый год выборов. Первый год, когда приходил к власти Владимир Путин, и тогдашние руководители программы «Время», у Кирилла их действительно на его веку было немало, Татьяна Кашкарева и Рустам Нарзикулов, выдали сюжет о том, как тогдашнего конкурента Владимира Путина Григория Явлинского, кандидата в президенты, поддерживали геи и лесбиянки. Ну, как вы понимаете, дорогие наши радиослушатели, на самом деле этого не было, но сюжет был такой сделан. Ну, это такие были технологии.
Да, вот. Точно то, чтобы этого не было, это была такая организованная акция. Событие было, но оно было искусственный характер.
Да, это такие были технологии, в общем-то, времена меняются, технологии остаются.
Абсолютно. Я вспоминаю «Родину».
Да, это все то же самое. И вот Кирилл, который, собственно, вел тогда выпуск, в котором был сюжет, пришел в шок. И что, в общем, меня тогда очень тронуло, и не только меня, я знаю многих моих коллег по цеху, что он не боялся и не стеснялся в этом признаться в одном из интервью в газете. И я знаю, что у него были серьезные проблемы с тогдашним руководством, не только с Сергеем Доренко, но вот за то, что он, собственно, признал о том, что это был шок для него. Тогда он, в общем, ну, будем так говорить, был на середине своей карьеры. Так вот, у меня в связи с этим вопрос, Кирилл. Я вот давно вас знаю, в общем, по-человечески отношусь с симпатией, но для меня вопрос... А вот что для вас сложнее сейчас, если вы ответите? Понимать, что ты говоришь неправду, когда ты сидишь в кадре, и ты, в общем, не ты формируешь целиком программу, а над тобой стоят руководства, и не одно, а их несколько ступенек. Или когда ты сам руководитель, и ты принимаешь решение в тех или иных обстоятельствах, мы не будем сейчас вдаваться в подробности, но ты принимаешь решение, как руководитель службы, о том, что информационный выпуск, который смотрят миллионы людей, эти люди получают искаженную информацию. Вот что важнее, когда ты в кадре или когда ты руководишь теми, кто в кадре?
Арина, так вопрос сформулирован...
Что труднее, труднее, когда ты сам, конечно, в кадре, и ты понимаешь, что ты говоришь неправду, ну, из-за того, что тебе ее дают.
Или вот...
Лицо, или когда ты руководитель, ты принимаешь на себя ответственность и решение, что да, ну, по тем или иным причинам мы говорим неправду. Мы сейчас не вдаемся в подробности, потому что причины могут быть разные.
Я отвечу на этот вопрос сейчас, только я хочу вначале сказать, что вот ситуации наподобие той, которую вы описали, вот, применительно к 99-му году, сейчас в моем представлении просто быть не может, это невозможно, да? Вот.
Невозможно признаться, что испытывал шок от
неправды? Нет, я имею в виду, невозможно, чтобы вот такой сюжет появился в новостях Первого канала. Да?
То есть специально снятый, да?
Это невозможно просто.
Смоделированный.
Это первое.
То есть история его сразу же по пути. История про мальчика, который вступал в родину и рассказывал это. Вот все была реальность абсолютно.
Мальчик, в котором дома висел портрет Рогозина, а он
Гитлера. Мальчик-то вступал.
То есть это не специально смоделированный сюжет.
Мальчик вступал. Ну, в общем, а что вас удивляет, что масса людей такой вот радикальной ориентации, они...
Но Рогозин и Фюрер это не одно и то же.
Тяготели к этой политической партии?
Нет, нас, безусловно, что касается, вот, не удивляет, просто технологии, к сожалению, очень похожи. Мальчик больше нигде не всплыл, так же, как не всплывали
мальчик
еще
некоторые
мальчик
рядовой член партии, абсолютно. Чего же, где же всплывать-то еще?
Но все-таки, мне все-таки тоже кажется, технологии те же, но вот мне просто интересен вопрос, который я задала, если можно, Кирилл. Пора, вот, когда труднее, когда руководишь или когда в кадре?
Да нет, в общем, понимаете, ответственность колоссальная и в кадре, и за кадром, когда ты руководишь этими людьми, потому что ты отвечаешь за них. Поэтому для меня, только вот вопрос, вот если его в целом так вот, да, сформулировать, то вы спросили что-то, когда там сложнее тебе там...
Говорить неправду.
Да, ну, врать или, в кадре или за кадром.
Да.
Я не рассматриваю
ну,
ситуацию
таким
образом.
Ну, даже не врать, а скрывать что-то, ну, ведь по разным причинам. Когда труднее...
Да, в общем-то, знаете, я вот все-таки так для себя вопрос, Арина, не ставлю. Когда труднее скрывать что-то? Я считаю, что мы, в общем, делаем новости, а не, понимаете, вот здесь мы там вот чуть-чуть скроем, здесь вот, чуть-чуть вот здесь вот, а вот про девочку и молнию покажем, понимаете, в полном объеме. Здесь, типа, бояться нечего как-то. Очень странная обстановка.
Ну, то есть, вам, короче говоря, ни за что не стыдно?
Мне ни за что не стыдно, это правда. Я Арине об этом говорил год назад.
Да, вот я просто запомнила эту фразу.
Мне,
это
ни за что, мне не стыдно.
До сих пор уже и в качестве руководителя, Кирилл.
Я могу переживать из-за каких-то неправильно принятых решений. Они, несомненно, были разные, в том числе и связанные с эфиром, и с освещением каких-то тем. Но сказать, что мне стыдно, я не могу. И не потому, что я такой там бесстыжий, понимаете, а потому что вот, ну где-то ошиблись, но это было действительно ошибка.
Но я хочу, чтобы, так сказать, подсластить пилюлю. Я вижу, что Кириллу на самом деле трудно. Мне так кажется, это мое впечатление.
Ну, ему неприятно, мы на него с двух сторон навалились. Хотели говорить...
Нет, здоровье,
нет, но я действительно хочу, помимо того,
пришел
что...
не под конвоечку.
Я по-прежнему считаю, что цензура сильна. Но если выводить за скобки политику, я говорила это неоднократно и Кириллу, и его руководителям, и, кстати говоря, конкурентам, что гораздо важнее, мне кажется, что новости Первого канала, если мы выводим за скобку политику и идеологию, очень сильно прибавили. И я понимаю, что они действительно омолодились, если так можно сказать. Они стали более технологичнее, более понятнее. И я вот, например, смотрю выпуск в 9 утра каждый день и поняла уже, что я на него подсела, выражаясь телевизионным языком. А знаете еще почему? Не только потому, что там интереснее, чем у конкурентов, потому что к 9 утра еще нет политики. Как правило, протокол и паркет в 9 утра еще практически не приходят. И новости очень отличаются от конкурентов, очень. И в этом смысле не только... Я не говорю про рейтинги. Рейтинги, кстати, у Первого канала тоже лидируют. Но они по содержанию очень заметно отличаются от конкурентов.
Там появилось то, что я называю такой социальной темой, и поэтому человеческие лица и человеческие живые обычные дела, конечно же, чувствуют вот это
настроение. И чувствуется работа с ведущими, конечно. Появление Юлии Панкратовой, которая ушла с НТВ, оно заметно оживило эфир Первого канала. И даже в дни катастрофы, трагедии, когда все прильнули к экранам, это было, по сожалению, в последнее время несколько таких драм, я понимаю, что ведущие, разговаривающие с корреспондентом, находящимся в прямом эфире, на первом канале понимают, о чем он говорит и что он хочет услышать, чего зачастую, к сожалению, мы не видим даже уже на канале НТВ.
Это правда. И по интонации они, конечно, гораздо более позитивные. В этом смысле эта народность делает их более такими нарядными и радостными. Вот
что это иногда опасно.
Безусловно.
Ну, не радостными, живыми.
Ну, живыми. Да. Но позитивность это вот живость, она, конечно, создает дополнительный фон, который, конечно, мне кажется, иногда тоже может быть слишком поверхностным и чрезвычайно успокоительным, потому что новости только через людей иногда не решают проблемы, потому что журналисты в этом случае мало задают вопросов.
Задача новостей все-таки не решать проблему, а показывать.
Ну, естественно. А скажите мне, пожалуйста, вот мне так кажется, или это есть в новостях? Вот это некоторая такая русскость, распевность и православие. Я в данном случае не вкладываю никакого контекста. Это потому что тоже характеристика интонации, или, может быть, потому что вы верующий, или потому что Петр Толстой появился.
Нет? Ну, Петр, вот, вы имеете в виду сюжеты, вот, связанные с какими-то православными святынями?
Да и что-то. Даже не со святыми. Вот есть в этой какая-то...
Святынями,
да. Какая-то былинность появилась.
Ну, это, да, это волна от Петра Олеговича идет такая, вот насчет былинности.
Ну, обязывает фамилия.
Да нет, боже упаси, как раз я вот... свои собственные какие-то вот внутренние, да, мир ощущения свое, я его не переношу на новости, там, и свою веру уж тем более. Вот. И если речь идет, обсуждается там интервью с патриархом, то я, понимая, что смотреть это непросто, как раз обычно выступаю за то, чтобы это сокращать по объему и... Просто потому, что это, ну, сложно
воспринимается
зрителем на протяжении такого отрезка времени.
А вот бутовский сюжет, который был, кстати, на вашем канале очень жестким,
их
а
много,
вчера...
Много
да, 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 нет, ну я в данном случае с Толстым, а вчера Лужкову, видимо, дали оправдаться. Это так, по ощущению?
Мы к Юрию Михайловичу отправились вслед за его статьей и там какие-то итоги саммита подвести, но просто нереально был такой повод упускать, если честно.
Ну, понятно. Давайте, Арина, у вас есть вопрос?
Я просто единственное очень коротко по поводу бутовского конфликта хочу сказать. Ведь вы, кстати говоря, вот по поводу разнарядок, ведь вы несколько иначе, чем программа «Вести», подавали развитие бутовского сюжета.
Вы считаете, что это разнарядка какая-то?
А я вам объясню. Дело в том, что я просто достоверно это знаю, да. Что в середине недели у вас в вашей программе «Время» появился синхрон Кучерены, который очень, так скажем, ну, наезжал на Юрия Лужкова, извините за такое грубое слово.
Наезжал.
Слова, которых у вас не было, и вам их отдали коллеги с канала «Россия». У вас были несколько смещенные акценты. Вы скорее защищали правительство Москвы, нежели общественную палату. А в середине недели, по-моему, это было в четверг или в среду, ну, вот на той неделе, когда с понедельника начинали развиваться события, ваше содержание в программе «Время» несколько изменилось, и оно стало синхронно с тем, как было в программе «Вести». Есть ощущение, что где-то наверху посмотрели что-то, сказали, что надо
подправить
градус.
Да нет, мы в общем, мы в ситуации с самого начала там старались разобраться глубоко, и, может быть, просто коллеги в какой-то момент там больше пошли на поводу эмоций, там, потому что, конечно, все эти вот митинговые вещи, они захватывают, и, конечно, группа оказывается под влиянием. Там очень, очень непростая ситуация, далеко не такая однозначная.
Конечно, конечно.
Вот, и...
Ну, просто это бросалось в глаза, такой разворот.
Давайте послушаем. Да. Людмила из Москвы, вы в эфире, наушнички оденьте.
Здравствуйте. Да. Я не корреспондент, я телезритель. И скажу тезисно, чтобы как можно больше охватить моментов именно вашего информационного освещения, Кирилл. Первое. Нельзя постоянно начинать новости с того, что сказал президент. Это не новости, а пропаганда, хоть все вы что-то и пытались сказать. Второе. Вы говорите, показываете нам правительство, заседание, но вы нам показываете политические штампы. Там сидит пустая дума, нет людей, при этом ваш корреспондент вещает о жизненно важных решениях, которые они примут. На заседаниях правительства никаких решений нет. Это рабочие встречи, ничего нового, новостного для людей там нету. И об этом не нужно столько времени говорить и столько уделять этому внимания. Третье. У вас нет освещения с изображением живой картинки, как вы все говорите, реальной ситуации в момент эфира, чрезвычайных содержаний ситуации в стране. Что-то происходит, ваш диктор вещает, и в это время нам показывают фото, бог знает какого года, архивы, старые кадры. У вас достаточно денег от вашей рекламной продюсерской деятельности, чтобы иметь корреспондентов по всей стране, и чтобы они выходили в эфир не с мертвой картинкой географического места, а с тем, чтобы, что люди говорят и что там происходит. Четвертое. Уже говорили ваши коллеги, у вас абсолютно нет чувства приоритета новостей. Вы гоните информационные картинки, которые передают мировые агентства. Отлично, большое спасибо этим агентствам, иначе мы бы вообще ничего не увидели. Но в это время у нас как раз происходят, может, более жизненно важные события для
так,
нашей
Людмила,
страны.
Людмила, тут это очень надолго. Давайте последнее ваше по приоритету.
У вас манипулирование высказываниями иностранных политических деятелей. Если вам так важен был саммит, почему вы не даете прямые эфиры? Вы не высказывания только одной стороны даете Путина, других нету. И если у вас
Но
идет...
это неправда, Людмила. Тут уже я даже готова заступиться за Первый канал, что только Путина не давали. Иначе это было бы вообще невозможно смотреть, поэтому давали всех. И саммит в этом смысле был нарядной картинкой.
Извините, Людмила, вопрос закончен, да? Можно ответить?
Да нет, я бы еще вам сказала. У вас нет обновления новостей. У вас бывает репортаж утром, и в 9 вечера опять и то же самое. Понимаете, если у нас...
Это бывает. Людмила, давайте мы дадим возможность Кириллу ответить, а то это очень долго. Давайте.
Ну, во-первых, мы... Нету правила, что мы начинаем... новости исключительно с президента. Просто это говорит о том, что вы не смотрите наши новости, это ваше право, но это для меня вот из вашего вопроса я могу сделать только такой вывод, и никакой другой. Что касается правительства, которое принимает пустые решения, ну, тоже я с вами не соглашусь. В общем-то, все ключевые решения, которые так или иначе сказываются на нашей жизни, принимаются в кабинете министров. И другой разговор, как потом это, во что это там выливается, как это воплощается и как это реализуется, но неважно, идет ли речь там о детских пособиях или там не знаю, там, о том, какая у нас будет инфляция, но вот все это закладывается именно там, поэтому об этом нужно рассказывать. Другой разговор, как рассказывать? Да, мы стараемся сделать эту информацию доступной, понятной, и как-то ее приблизить к зрителю. Что еще по поводу того, что у нас фотографии, а не видео?
Ну да, не видео, географическое место, а не
ну,
видео.
Просто физически невозможно расставить корреспондентов, вот, не знаю, в каждой географической точке, где что-то гипотетически может произойти. Поэтому, когда происходит вот что-то, то мы, конечно же, стараемся как можно быстрее доставить туда съемочную группу и средства передачи сигнала из этой точки, но это занимает какое-то время, это важно понимать. И пока вот этой живой картинки у нас нету, это может занимать от там, нескольких часов до... там.
Просто когда это событие за рубежом страны, вот Ливан, я сейчас смотрю репортажи, как же они везде хорошо работают на всех каналах. И та точка зрения, и другая точка зрения. Вообще войну эту освещают лучше, пожалуй, чем любую другую сложную ситуацию в последнее время.
Это горячая точка, которая таковой остается на протяжении десятилетий. Там развернуты действительно спутниковые станции ведущих телекомпаний. Там очень легко получать картинку оттуда, несмотря на войну.
Несмотря еще и подача, войну. Конечно, корреспонденты.
Ну, есть две стороны, да, и ярко выраженные, разумеется, надо работать на обеих, плюс. все вокруг.
Кстати, вот наша слушательница в потоке, конечно, порой не совсем справедливых, но и вполне справедливых замечаний, заметила одну вещь по поводу искажения выступлений западных лидеров. Mm-hmm. Действительно, очень забавная вещь по поводу G8, когда вот эта знаменитая реплика Путина, что нам такая демократия, как в Ираке, не нужна, она действительно была очень такая яркая, точная, и она хорошо была воспринята аудиторией. Но за гулом смеха, кстати, вчера вот в «Вестях недели» очень отчетливо было слышно, как Буш сказал, подождите еще. Вот на этой ремарке
никто не акцентировал
из телеканалов, внимание, да, газетная пресса и радиопресса, радиожурналисты, об этой реплике, конечно, сказали. На телевидении ее было не слышно. Хотя она, в общем, весьма показательна. Ну, ярко или не ярко, другой вопрос, но все-таки Буш постарался как-то отыграть. Подождите, дескать, еще. Вот. Но вот, к слову сказать, здесь есть момент.
Вадим из Москвы, вы в эфире, здравствуйте. И приемчик убавьте, пожалуйста.
В советское время мне посчастливилось более 20 лет работать с лидерами палестинцев, Арафатом, Абу Мазаном. И вот однажды меня попросили перевести последние известия. И я им сказал, что за 2 минуты, я и так вам скажу, что там будет. На встречу пленуму ЦК КПСС о производстве мяса, молока и масла, о происках американского империализма. И они были действительно удивлены, что я знал заранее, что там будет. Вот новости Кирилла, они предсказуемы. Так же, как второй канала, поэтому мне они не интересны.
Скажите, что у нас сегодня будет, мне BBC, просто интересно.
Разве вы к этому стремитесь?
Вадим отключился. Разве вы к этому стремитесь?
Очень сложно обсуждать эфир с людьми, которые этот эфир не смотрят, если честно. Поэтому они имеют на это право. Это, в общем...
Ну, с президента вы действительно очень часто, Кирилл, начинаете.
Арина, ну когда это событие действительно... Ну вот был госсовет, пожалуйста, на той неделе. Но не начинали мы с госсовета.
Госсовет, кстати, был в конце почти.
Ну, он был там
что
где-то...
По...
Ну, абсолютно вот... Полная ерунда. Вот извините, что мы начинаем там все время с президента. Но когда заслуживает того события, там, и оно, безусловно, там, ну, номер один в ряду всех остальных, ну, начинаем с него. Когда нет, по нашему мнению, то не начинаем. Ну, ей-богу, нельзя же все время топтаться вокруг одного и того же. По-моему, я ответил на этот вопрос.
Да вы так не сердитесь на нас,
Кирилл. Нет, нет, я на вас
и
вообще не сердюсь.
И на слушателей.
Просто смешно обсуждать с людьми продукт, который они никогда не пробовали.
Да понимаете? Нет, это
не
правда.
Я
не
про вас, а про слушателей. Я про слушателей.
Нет, но это все равно неправда, потому что слушатели, в общем, выражают такую общую точку зрения. Она действительно есть.
Это не общая точка зрения. Это точка зрения конкретного позвонившего в эфир слушателя. Арина, вы прекрасно знаете, что вот... Рейтинги, они относительно, да, там, они, есть всегда вопросы к панели, которые используют тот или иной измеритель, но вот если что-то и выражает общую ситуацию, то это вот цифры, да,
цифры ваши выше всех.
Смотрения, да, и когда мы видим, что треть аудитории, включившая в данную конкретную минуту времени телевизоры, из раза в раз, изо дня в день, там, треть или чуть меньше, там, иногда бывает чуть больше, выбирает конкретный информационный продукт, значит, им есть что посмотреть. На
Кирилл,
этом канале
здесь,
в это время.
Вы же понимаете, это очень широкий спектр. Это, понимаете, это привычка говорим... многолетняя в стране в 9 вечера смотреть программу «Время».
Это не
это
так.
Тоже очень
Арина,
много.
Вы знаете, что
это десятилетиями сложенная привычка.
Цифры изменяются. И был период, когда информационными лидерами были совершенно другие программы и другие каналы, несмотря на эту многолетнюю привычку в 21 час включать телевизор. И программа «Время» знала и плохие времена, и хорошие. И, в общем-то, мне кажется, что как раз аудиторию не проведешь. И если день за днем мы будем показывать скучные, неинтересные новости с, вот как слушательница говорила, с заведомо известной версткой, когда первым пойдет президент, дальше скучное правительство ни о чем и так далее. Что вас заставит смотреть это изо дня в день? Извините меня, у вас есть более важные дела, наверное. И потом вы захотите получать какую-то информацию уже.
Люди смотрят Первый канал, и это известно, что 75% зрителей, смотрящих предыдущую программу, остаются на следующей. Это любит говорить ваш руководитель канала Константин Эрнст.
Вы знаете, вот интересная ситуация. Почему-то происходит так, когда вот даже анализируешь рейтинги, одна новостная программа приводит на канал аудиторию, и после нее люди уходят. Когда лид-ин значительно ниже, чем да, цифра, которую получает программа. И пост-ин, это специальный термин, объясню для наших слушателей. Это,
те, кто после остается.
Собственно говоря, доля да, тех, кто остается после программы. Она сразу падает. А другая программа на другом канале, она роняет эту аудиторию. Она ее роняет, она не наращивает, а роняет.
Ну, то есть вы гордитесь тем, что люди смотрят именно вас?
Я горжусь этим. Что? Я горжусь, не нас, но смотрят. Время, да, да, смотрят, горжусь этим, абсолютно.
Если коротко, Кирилл,
мы и должны... вот, на мой взгляд, вот это как раз общая ситуация, если мы говорим, то вот общее мнение. Общее мнение.
Общее мнение Если коротко, какие новости вы будете делать в следующем году? Они изменятся?
Я бы хотел, чтобы они, конечно, изменились. Я бы хотел, чтобы они изменились, потому что команда, которая делает новости Первого канала, обладает колоссальным потенциалом. И она учится на ходу, очень многое меняется, меняется в голове у людей. И я думаю, что мы будем делать новости более яркие, более интересные.
Я благодарю вас. Кирилл Клейменов, руководитель информационной службы Первого канала, был в эфире программы «Смотрим телевизор». Да, спасибо. И Арина Бородина. Спасибо. И вам я напоминаю, что через несколько минут в прямом эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона была Анна Качкаева. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».